Вы открыли, я надеюсь, 12 главу Евангелия от Иоанна. Я кратко хочу сказать о том, о чем мы говорили выше, да? Кроме того, что в этой главе Иоанн подводит итог всему служению Иисуса в Израиле, Евангелие от Иоанна разбито на три служения. То есть Евангелие от Иоанна можно читать по-разному. Можно читать Евангелие от Иоанна вот именно до 12 главы, как книгу знамений. Знамений, да? Вот интересно, да, что другие евангелисты, они говорят о чудесах Иисуса Христа. Иоанн говорит о знамениях. Почему? Потому что цель Иоанна, помните, 20 глава, 31 стих, доказать, что Иисус есть Христос, Сын Божий. Вот если вы поняли, что Иисус есть Христос, Сын Божий, если вы действительно в это поверили, слушайте, вы имеете жизнь вечную. Вы верующий человек, вы имеете жизнь вечную. На самом деле путь в спасение, путь к Богу через Иисуса Христа, он легкий. Все, что нужно, вам нужно просто понять и принять, поверить, что Иисус – это не просто вот какая-то историческая личность, но это обещанный Богом Израилю и этому миру Христос. И Он не просто какой-то великий человек. Помните Евангелие от Матфея, 16 глава? Он Христос, Сын Бога Живого. Да? Он сам Бог по своей сущности. Если вы в это верите, вы спасенный человек. Понимаете? Если вы это верите, если вы исповедуете свою веру, вы спасенный человек. Потому что не спасенный не может исповедовать веру в то, что Иисус есть Христос, Сын Божий. Это невозможно. Посмотрите, какой простой путь спасения, правда? Простой, но сложный, но закрытый для неверующих людей, для любого естественного человека без Божьей благодати. То есть можно Евангелие от Иоанна таким образом читать, да? Книга знамений до 12 главы, вы помните, около 8 чудес Иисус Христос демонстрирует. Чудо, проповедь о себе и ключевая фраза «Я есмь», там, «Я есмь хлеб», там, «Я есмь вода», «Я есмь свет». Начиная с 12 главы, это книга часа. Потому что до 12 главы мы постоянно сталкиваемся с такой мыслью. Еще не настало время. Еще не пришел час. Еще не настало время. До 12 главы. Начиная с 12 главы, мы уже читаем о том, что все, час пришел. Можно по-другому разбить Евангелие от Иоанна. Можно разбить на три служения Иисуса. На служение своим, в соответствии с 1 главой, 12 стих, пришел к своим. 11 стих, в мире был, и мир через него начал быть, пришел к своим, свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. Можно вот разбить вот в соответствии вот с этим стихом на три части. Служение Христа своим, потому что Христос сначала пришел к своим, к Израилю. Служение Христа ученикам, начиная с 13 главы по 17. И драма. Драма ареста, распятия и радость воскресения, которую можно как бы обозначить как служение Христа для всех избранных. И из Израиля, и из язычников. Понимаете, да? Вот. Поэтому я что хочу сказать, что здесь в 12 главе Иисус подводит итог вот этому огромному, да, масштабному служению Иисуса в Израиле своим. И Он не просто делает это, да, но Он еще это делает в контексте, да, или на фоне описания последней Пасхи Иисуса Христа. Это была последняя Пасха во всех смыслах. Это была последняя Пасха как для земной жизни и служения Иисуса Христа, так и для, можно так сказать, законного иудаизма. Понимаете, вот все Пасхи последующие, которые празднуют иудеи, иудейские Пасхи, которые они празднуют, они незаконны. Такое слово скажу, они незаконные или неаутентичные, да, они не истинные, они неправедные, они ложные, они мерзость перед Богом. А они, все, что сказано о них, Исаия 1 глава, где Бог говорит, все, перестаньте, не топчите дворы мои со своими жертвами, со своими праздниками. Почему? Потому что в канун, прямо в канун вот этой Пасхи, последней Пасхи, можно так сказать, рождается, да, состоится истинная Пасха. Пасха наша, Христос, закланный за нас, которого мы сегодня с вами празднуем. Понимаете? И все, кто не принял его, все, кто пытается праздновать вот эту символическую Пасху, прообразную Пасху, которая указывает на пришедшего Христа, в то время, когда он уже пришел, они его отвергли. Вы понимаете, да? Она незаконная, она глупая. Это то, чем сегодня занимаются израильтяне, не только израильтяне. Если вы внимательно, еще до кое-что 12 главе, если вы внимательно прочитаете 12 главу, а я советую вам читать Да, ну я думаю, вы это делаете. Если вы внимательно прочитаете 12 главу, то вы будете обращать внимание на ключевой вопрос, о чем эта глава, о чем эта глава. Вы обратите внимание на две повторяющихся идеи, на два повторяющихся слова. Первое слово – почитание, второе слово – смерть. То есть вот я не знаю, сколько раз, вот у меня вот здесь прямо я вот считал и выписывал. И почитание, и смерть. Вот смерть. 1, 7, 9, 10, 17, 24, 25. Все о смерти говорится, это стихи. Но доминирующая тема – почитание. Получается, такая тема выходит, да? Почитание смерти, да? Или почитание через смерть. Почитание, ну кого-то же нужно почитать. О ком идет речь? О ком Евангелие от Анна, о ком 12 глава? Итог. Служение у кого подводится здесь? Почитание Христа за его смерть, да, или через его смерть. Вот она тема, самая большая тема 12 главы, понимаете? Это то, что Иоанн хочет донести до нас. И все отрывки, все проповеди, которые мы будем строить на 12 главу, они все подчинены этой теме. Почитанию Бога через смерть Христа. Или почитанию Христа за его смерть. Как хотите. Понимаете? И первый отрывок мы с вами уже смотрели, это почитание Христа в доме его друзей. Хорошее почитание. Помните, это почитание можно, но оно у меня ассоциируется с благоуханием, которое прямо из этой горницы в доме Лазаря распространяется до сегодняшнего дня по всему миру, на протяжении уже 2000 лет. Помните, то, что сделала Мария, подчеркивает, что ее действие вышло за рамки ее события. Ну, во-первых, она вылила столько мира на Иисуса Христа, что весь дом наполнился благоуханием. Этого никто никогда не делал. Я думаю, и в сенках пахло, да, если у них там сенки были. И во дворе у них пахло ароматом нарда верного, драгоценного. Понимаете, да? И плюс еще Христос говорит у синоптиков трижды о том, что истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие, да, будет сказано в память ее. То есть, сегодня, когда христианин, захваченный примером почитания Марии, изливает на Христа все самое ценное в своей жизни, что происходит? Прославляется Христос, и вместе со Христом прославляется та, которая его помазала миром драгоценным, нардом. Это хорошее почитание. И Лазарь, и Марфа, просто о них меньше сказано в этом месте, да, но они всей семьей дружно, они почитали Иисуса Христа. Второй рассказ или второе повествование почитания Христа, он с 12 стиха по 19. Можно было бы по 21 включительно, посмотрим. Но с 12 по 19. Хотелось бы, знаете, говорить здесь обо всем. Но так как здесь подводится итог всему служению Христа, здесь, конечно, есть глубочайшие мысли, глубочайшие истины, которые каждому христианину необходимо просто знать. Если я даже что-то пропущу, мне желательно бы сегодня закончить эту проповедь, да, но если я что-то пропущу, есть подробный конспект, который вы сможете почитать. Итак, Евангелие от Анна 12, 12, 19. «И пусть Господь нас благословит. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: „Осанна, благословен грядущий во имя Господне, Царь Израиля“. Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: „Не бойся, чель Сионова, се царь твой грядет, сидя на молодом осле“. Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано. И это сделали ему. Народ, бывший с ним, прежде свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собою: видите ли, что не успеваете ничего, весь мир идет за ним. Сразу обратите внимание на то, что здесь, кроме Иисуса Христа, да, главного героя, и, кстати, здесь Иисус Христос не говорит ни одного слова, Он только действует. То есть это непривычно для нас в Евангелии от Анна, понимаете, это итог. Иисус только действует, Он здесь ничего не говорит. Но кроме Иисуса здесь есть следующий герой, толпа. Народ, да, буквально толпа, охлос, да, греческая, трижды употребляется это слово, мы с вами с ним здесь встретимся, я буду обращать на него внимание. Кроме толпы, толпа, которая почитает Иисуса, кроме толпы ученики, которые идут вместе с учеником, и они являются непосредственными участниками почитания Иисуса Христа. Понимаете, да? Кроме толпы учеников есть еще кто? Фарисеи, да? Последний стих указывает на фарисеи. Вот теперь посмотрите. Толпа почитает Иисуса недостойно. Это не прославляет Иисуса. Это не соответствует тому, кем он является, да, и в то же время соответствует тому, кем он является. Такой каламбур. Но мы сейчас поговорим об этом. Ученики, смотрите, ученики его сперва не поняли этого. Ну, буквально не осознали. Они это делают неосознанно. Поклоняются Христу неосознанно. Вот представьте, мы сейчас пришли сюда, одни из нас и истинно, и неистинно это делают, да, почитают Христа в вечере Господне, другие делают это неосознанно. А третий, фарисеи, они вообще-то делают вынужденно. Им просто деться некуда, понимаете? Они участвуют в этом поклонении, хотя бы тем, что они не арестовали Иисуса. Помните, в конце 11 главы они уже приняли решение арестовать, и все. Все, поставить точку в его вопросе. Это огромная, то, что здесь происходит, огромная проблема для фарисеев. Но они молчат, они скрепились, и по умолчанию они участвуют в почитании Иисуса Христа. Вынужденно. И это, конечно, сразу нам помогает понять нашу общую проблему с ним. Правда? И наша общая проблема – это недостойное почитание. Или давайте, почитание Христа, слово почитание, поклонение, воздавание чести – это слова-синонимы. Я буду их по-разному употреблять. Понимаете, да? И наша общая проблема – это недостойное почитание, поклонение, воздаяние чести нашему Господу Иисусу Христу. Или, да, что значит недостойно? Такое почитание, которое не прославляет Христа. Посмотрите, вот все трое, кто здесь был перечислен, кто здесь описан Иоанном, они не воздают ему недостойное поклонение. Такое поклонение, которое не прославляет его, как того, кем он является. Оно недостойно его достоинства. Понимаете? И главная причина, да, ну не главная, поверхностная причина, это то, как его еще можно назвать, это формальное поклонение. Формальное поклонение. Формально было сделано все супер. Правда. Это то, что нам надо понимать для того, чтобы читать это место. Обратите внимание, эта история записана у всех четырех евангелистов. А вы знаете, что Иоанн пишет не обо всем. И если Иоанн пишет об этой истории, значит, это очень важная история для нашей с вами христианской жизни, для наших с вами взаимоотношений с Богом. Причина формального, недостойного, не прославляющего Христа поклонения – это неверное представление о том, кто такой Христос, и неверное представление о Его Царстве. То есть неверное понимание того, что Он Мессия. Слово «Мессия», да, «Машиах» или «Царь», которое здесь употребляется, это тоже здесь слова-синонимы. Мессия в Израиле был царем. Понимаете, а царь был Мессией. Обещанный царь был Мессией. Мессия буквально помазанный. Помазанный на что? На царство. Он помазан на то, чтобы стать царем в Израиле. И он также играет роль царя, которую провалил Адам в Эдемском саду. Он играет заместительного царя. Он вместо Адама, он новый Адам, он новый царь для всего мира. И вот они прославляли, и мы с вами прославляем. Это наша общая проблема. И Иисуса формально, и причина формализма, это наше непонимание, что значит Его Царство. В чем природа Его Царства. И вот у этой причины есть более радикальная, более глубокая причина, поверьте. Это наша претензия на собственное Царство в своей жизни. То есть, вот мы столько, представьте себе, простой тест. Вот мы столько слышим об Иисусе Христе, правильных, хороших проповедей, столько прочитали. Мы некоторые вещи можем вот на автомате просто цитировать или говорить, я это знаю. Но правда, мы сегодня не живем в век, да, дефицита информации, хорошей, здравой информации. Но у нас по-прежнему с вами проблемы с представлением о Его Царстве. Почему? Есть что-то, что запитывает эти проблемы. Есть что-то, что влияет внутри нас на формирование этого проблемного отношения к Царству Христа. Это наша внутренняя, греховная претензия, такая местечковая претензия на собственное Царство в своей жизни. Несогласие с Его Царством.
И вот эта претензия, она постоянно корректирует учение Христа о своем царстве. Понимаете? И мы снова и снова приходим к той точке, когда у нас неправильное представление о царстве Христа. И мы снова приходим к той точке, когда мы недостойно поклоняемся Ему. А поклоняясь Ему недостойно, мы живем с вами недостойную христианскую жизнь. Потому что жизнь христианина – это жизнь поклонения. Понимаете? Что делать? Скажете вы. Иисус Духом Святым через апостола Иоанна, Он дает нам важную истину, которая суммирует, да, вот весь этот отрывок. Он хочет нас научить, нас, да, свой народ, церковь, что поклонению, которое Его достойно, которое Его прославляет, предшествует наше опустошенное сердце, наше освобождение от самих себя. В последнем отрывке этой главы вы увидите, Иоанн показывает здесь причину. Помните это восклицание Иоанна? Столько чудес сделал Иисус, а они еще не верили в Него. И потом он указывает, цитируя пророка Исаию, на причину. И потом он говорит, что были даже фарисеи, многие фарисеи уверовали в Него, но не исповедовали Иисуса по причине того, что возлюбили что? Славу человеческую. Эта мысль второй раз повторяется. Это, знаете, как скобки в служении Иисуса Христа в народе израильском. Пятая глава, 40 по 42 стих, Иисус ясно показывает, почему они не хотят прийти к Нему, и почему таким образом они не верят Писаниям, которые говорят о Нем, и почему они не имеют жизни. Потому что они не любят Бога, потому что они возлюбили славу человеческую. И в 12 главе Он снова вторую скобку как бы ставит с другой стороны в Его служении. Потому что они возлюбили славу человеческую. Это корень нашей проблемы. Поэтому пока не произойдет освобождение от самих себя. И вы понимаете, я не говорю здесь, да, как индус, представитель там Гахва-гиты, да, или как вот эти ребята из харизматических церквей, которые учат своих адептов разговаривать, да, на иных языках, говорят, опустоши себя, свое сознание, сконцентрируйся там на, как бы на Иисусе Христе. Я не в этом смысле говорю, я говорю в том смысле, в котором здесь сказано, в 23, 24, 25 стихах, где Иисус говорит о умирании для себя, о умирании для своих эгоистических, тщеславных ценностей. Итак, пока не произойдет опустошение, наше преклонение перед Христом будет оставлять лучше. Но Он хочет, чтобы наше преклонение было достойным Его, чтобы оно прославляло Его, чтобы наша жизнь была такой, в которой бы читалась Его слава, в которой бы отражалась Его слава, как она отражалась на лице Моисея у горы Синай. И поэтому он призывает нас здесь, опустошите себя. И Он не просто призывает нас к чему-то, чего мы не можем сделать. Понимаете? Да, неверующий человек этого сделать не может сам, но верующий может и обязан, это его святой долг. И кроме того, даже неверующему он дает благодать, мы сегодня слышали, он благ. Ты неверующий, откуда ты знаешь, что ты не избран Богом? А если ты избран, то Бог благ тебе сегодня, и ты слышишь Его Слово как проявление Его благости к тебе. Он благ, тем более к своему народу, к Израилю, к своей церкви, за которую Он пролил свою кровь. Что может сделать наши сердца опустошенными, свободными? Я не сказал, да, что когда мы не поклоняемся вот этим формальным, недостойным Христа поклонением, тогда наше поклонение, оно всегда является мерзостью для Христа, но неприемлемо Христом, это то, что мы увидим из текста. Оно не способствует нашему спасению во всех его трех смыслах, и оно кратковременно, оно не вечно. И что же нам сделать, да, чтобы наши сердца, или что нам нужно, чтобы наши сердца были опустошенными, свободными, для вечного, спасительного, прославляющего Христа поклонения. Нам нужно размышление и вера в четыре слова о природе Царства Христа. Иисус здесь демонстрирует природу своего Царства. Он пришел, чтобы продемонстрировать природу своего Царства. Все, что здесь написано, это демонстрация Христом природы своего Царства. Нам нужно выделить здесь четыре слова, да, четыре коротких слова, сфокусированных на природе Его Царства. Это не все, что связано с природой Царства Христа. Но это то, что здесь Господь хочет нам дать. Эти четыре слова о природе Царства, они имеют в себе способность, силу освободить нас от самих себя. Друзья, они являются этим динамитом, взрывающим наше греховное «я» для полного, спасительного, вечного почитания Христа. И вот эти четыре слова – кротость, духовность, свидетельство, неодолимость. Кротость, духовность, свидетельство, неодолимость. Первое слово о природе этого царства, которое освобождает нас от самих себя для спасительного, славного почитания Христа – это кротость. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господня Царь Израилев!» Иисус же, или «но Иисус», найдя молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, честь Сионова, все царь твой грядет, сидя на молодом осле». Здесь мы видим первый контраст. В этом тексте есть два контраста и два вывода. Мы здесь видим первый контраст. Смотрите, толпа поклонников Христа совершает верные действия, имея неверное представление о Христе и природе Его Царства. Вот в каком смысле я говорю и верно, и неверно, понимаете? Верные действия, имея неверные представления о природе Царства Христа. Ну а если неверные представления, значит неверные мотивы. А Бог наш есть Бог сердцевидец. Понимаете? В ответ на это Христос принимает действия толпы, но Он исправляет их неверное представление о себе и своем царстве. Какой великий Господь! Вы знаете, самый главный вопрос, который задает нам этот текст, почему Христос сердцевидец, который видит, да, вот это недостойное поклонение, не уклоняется от него и не отвергает его. 12 глав Евангелия от Иоанна описывают три Пасхи. Мы сейчас с вами в описании последней Пасхи. В двух предыдущих Пасхах, это 2 глава и 6 глава Евангелия от Иоанна. 2 глава, где Иисус сделал чудеса на Пасху, и где большая толпа людей уверовали в Него, видя чудеса Его, уверовали во имя Его. Иисус, зная, что в их сердце, что сделал, написано, Он им не поверил. Он уклонился от них. В 6 главе, там, где Он накормил 5000 мужчин, а если они были с женами, с детьми, это было гораздо больше, 5 хлебами, 2 рыбками, и отправил учеников на другой берег, толпа революционеров, она хотела сделать его царем. Но он, зная, что в их сердце, сам написано «зная», сам зная все, он не вручил себя им, уклонился и ушел на гору. Самый большой вопрос, который ставит перед нами этот текст, почему Иисус, зная, что эти люди, которые сейчас осанят Его, осанят, мы поговорим позже, что это значит, через 5 дней будут стоять перед Понтием Пилатом и скандировать: «Распни Его! Распни! Нет у нас царя, кроме Кесаря!» Почему Иисус не уклоняется от них? Почему Иисус не уклоняется от нас? Какой Иисус? Какой поразительный Иисус! Ни один из нас не похож на Иисуса. Это ставит перед нами два вопроса. В чем действия толпы поклонников Христа расходились с представлениями о Его Царстве? И в чем Иисус исправил представление толпы поклонников о Своем Царстве? Подробно. Итак, в чем действия поклонников Христа расходились с представлениями о Царстве? Что было не так, да, внутри них или в их представлении о Царстве Христа, несмотря на то, что их действия были абсолютно верными? Посмотрите, внешне это было очень возвышенное и правильное почитание Христа. Они пребывают в большом количестве во время почитания Иисуса. Иосиф Флавий говорит, что этот день собирал в Иерусалиме 2 700 000 паломников, пилигримов, которые приходили на праздник, кроме жителей Иерусалима. В то время, 2000 лет тому назад, маленький Иерусалим, он и сегодня маленький. Хотя он, ну, я не знаю, во сколько раз больше, чем тогдашний, да, Иерусалим. Огромное количество людей. И все они пришли на поклонение в этот священный для иудеев день, туда, в Иерусалим. Все они были из разных мест. Все они были в праздничных одеждах, в разноцветных. Это было захватывающее зрелище. Это был карнавал, это такой религиозный, да, духовный. Ну, Бог хотел, чтобы это был духовный карнавал для Его народа. Потом они воздавали честь Иисусу своевременно. Посмотрите, представьте себе дорогу из Вифагии в Иерусалим. Вифагия, да, это там, где Ученики нашли по слову Иисуса осленка и ослицу. Вся эта дорога была наводнена нескончаемым потоком пасхальных паломников. И когда Иисус попал на нее со своими учениками верхом на молодом осле, люди стали его узнавать. Там были люди, которые видели его чудо в Вифании. Там были люди, разные люди, которые видели его чудеса и, возможно, даже пользовались его чудесами. Знаете, как с помощью смартфона или как по смартфону, да, по цепочке эта новость пронеслась по дороге и облетела весь Иерусалим. Очень быстро, молниеносно. И большая часть паломников высыпали из города навстречу к тому, кто воскресил мертвого Лазаря, расчищая проход Господу. Дальше посмотрите, они взяли в руки и размахивали символы почитания, символы поклонения, ветви финиковых пальм, которые сегодня растут в местности на каждом шагу. Пальмовыми ветвями в те времена приветствовали царей или военачальников, победителей. И даже римляне изображали на своих монетах пальмовые ветви, да, в честь победы. Но для иудеев они означали нечто большее. И об этом, да, интрига позже. Они почитали Иисуса очень громкими восклицаниями. Знаете, они буквально кричали от радости. Они не были такие, как мы, сдержанные. Они кричали. Их слова были очень взвешенные и очень правильные. Вдумайтесь. Это было продолжительное скандирование одной и той же торжественной фразы из Халлела в Псалма 117, 25, 26 стихи. На протяжении столетий вот эти паломники, представители Израиля, которые шли три раза в год по Слову Божьему в Иерусалим на праздник, входили во ворота Иерусалима, выкрикивая стих 25. «О Господи, спаси же!» значение еврейского слова «осана». Они осанили его. «Осана! Осана!» Это было скандирование. Но на протяжении столетий они входили в ворота Иерусалима, и они цитировали 25 стих. «О Господи, спаси же!» «О Господи, споспешествуй же!» А встречающие их в воротах Иерусалима отвечали им словами из 26-го псалма. «Благословен грядущий во имя Господня! Благословляем вас из дома Господня!» Этот ежегодный ритуал имел большое значение, потому что прообразно он указывал на вход царя, на Мессию, который однажды войдет в ворота города, храма, в сопровождении вот этих слов. И вот то, что всегда относилось ко всему народу, ко всем паломникам, прообразно впервые адресовано одному человеку. Кто? В этих возвышенных словах они утверждали, что наш Господь Иисус, наш с вами Господь Иисус, наш, я не знаю, кто там и в каких отношениях был с ним по-настоящему, но в этих словах, которые мы читаем, в этих правильных, возвышенных словах Иисусе, они утверждают, что наш с вами Господь Иисус, Мессия, Царь Израиля. Еврейская осана, да, хасиана, дай же спасение. Это приветствие из мессианского псалма. И Кальвин однозначно говорит, 117-й псалом мессианский, это было приветствие Мессии, Христа. Потом смотрите, они утверждали, что наш Господь это благословенный царь из династии Давида. Это тоже очень важно. Не пропустите, пожалуйста. Хотите понимать Писание? Не пропустите. Благословен грядущий. Грядущий, слово грядущий, это Мессия. Дональд Карсон говорит, что это не просто, да, провозглашение, да, но что это грядущий, этот грядущий, да, благословен, да, благословен не просто тот, кто входит в ворота Иерусалима, но именно грядущий благословен во имя Господа. То есть это подчеркивает, да, что он Мессия из дома Давида. Но тот, кто грядет, да, в имени благословен. Иисус был тем самым потомком Давида. Помните, престол, которому Бог обещал утвердить навечно. В этих словах мы видим, что наш Господь это долгожданный в Иерусалиме царь. Они как бы говорят, добро пожаловать, грядущий. Мы от всего сердца рады тебя видеть. Войди, благословенный Господа, мы готовы сопровождать благословениями того, кто встречает нас своими благословениями. И это напоминает, помните, 23-й псалом, 14-й псалом. Поднимите врата верхи ваши, и войдет Господь славы. И также это напоминает 19-20 стих из 117-го псалма. Этими словами толпа поклонников говорила, что наш Иисус – праведный, законный царь Израиля. Это очень важно. праведный, законный царь Израиля. Представьте себе, 600 лет с момента правления последнего царя из династии Давида прошло до этого момента. 600 лет престол в Израиле пустовал. 600 лет после того царя из колена, из дома Давида, которому Навуходоносор выколол глаза, продел в нос медное кольцо и увел его, как животное, в Вавилон. Имя этого царя Сидеки. Прошло 600 лет. После чего до самой смерти этот царь там, в Вавилонском плену, подвергался унижениям каждый день, когда царь приглашал его за свой стол. Вы думали когда-нибудь об этом? Представьте себе этого униженного царя на протяжении всей жизни, приглашаемого как шута, с медным кольцом в ноздрях, за которое его увели из Иерусалима в Вавилон, приглашаемого к царскому столу. Все это время до торжественного въезда Иисуса в Иерусалим, то был последний царь из дома Давида, все это время до этого въезда Иисуса в Иерусалим престол Израиля пустовал. Все это время Израиль так и не мог вернуть свою независимость. Все это время он был рабом мировых держав, таких как Вавилон, Персия, Мидия. После небольшой передышки Греция, сирийский император Эпифан IV, снова небольшая передышка при Хасмонеях, пока власть над Израилем не захватил Рим. Все это время на престоле Давида, престол Давида занимали марионеточные, незаконные цари. И вот, наконец-то, народ Израиля встречает своего законного, праведного царя, у которого есть своя история, которую мы читаем в каждой родословной Евангелии. Этими словами: «Благословен грядущий во имя Господня царь Израилев». Анализируйте внешние возвышенные правильные действия вот этой толпы поклонников. Их количество, качество, время, место, методы. Нам поможет показаться, что Израиль услышал и покорился словам Бога из Псалма 2.6, где он говорит им: «Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею». Неудивительно, что комментаторы и проповедники ставят действия вот этой толпы в пример для сегодняшней церкви. Я совсем этому не удивляюсь. Посмотрите, насколько все формально, внешне грамотно. Как говорится, да комар носа да не подточит. Но это далеко не так. Их почитание Христа было возвышенным и правильным только с внешней, формальной стороны. Послушайте, многие авторитетные исследователи Библии, среди них Карсон, Джон Райл, Жан Кальвин и другие, утверждают, что их внешнее верное почитание было продиктовано их неверными внутренними представлениями о Христе, природе Его Царства и мотивами. Как сказали ученики, народ и лидеры Израиля видели в Иисусе такого царя, который был не больше, чем один из ветхозаветных пророков, сильный вождь, по примеру Моисея или Иуды Маковея. Как мусульмане и иеговисты, да, свидетели сторожевой башни, они, эта толпа, отвергали, что истинный царь Израиля был Бог. Они считали, что истинный царь Израиля избранный по примеру язычников человек. Здесь надо вспомнить 1 Царств 8.7. Помните, где Бог говорит евреям, когда они попросили царя по примеру других народов: «Ибо не тебя они отвергли, потому что Самуил плачет, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними». Кто был истинным царем Израиля? Почему они не видели в Иисусе, видели в нем Христа, но не видели Бога? Я надеюсь, вы понимаете. Если нет, мы сможем об этом поговорить. Посмотрите, даже их символы почитания Иисуса выдают их недостойное отношение к Нему. Смотрите, пальмовые ветви не были атрибутом праздника Пасхи. Они были атрибутом другого праздника, Хануки. Праздника обновления, который упоминается в Иоанна 10.22. Я проповедовал на этот текст и объяснял подробно смысл этого праздника. Этот символ был введен политическим деятелем Иудой Маковеем 2 века до рождения Христа. 1 Маковеям 13.51. Это произошло в 141 году до нашей эры. Нигде в Ветхом Завете Бог не предписывает евреям использовать в Пасху пальмовые ветви. А это евреи, живущие по букве. Знаете, для примера, это то же самое, если на Пасху вместо крашеных яиц в некоторых, да, ортодоксальных домах православных, если Вы придете к ним домой, и вы увидите, да, что вместо крашеных яиц и куличей, да, которые можно видеть всегда у них на Пасху, они наряжают, стоят, наряжают новогоднюю елочку. Вы сразу посмотрите на них и подумаете, ну все, на месте, да, они уже дома. Размахивание пальмовыми листьями указывает на их националистическую надежду, на их политическую надежду на Христа. Они видели в восходящем Иисусе приход нового Моисея, нового Иисуса Навина, нового Иуду Маковея, который освободит их наконец-то от иностранных захватчиков, обеспечит долгожданной национальной, политической, экономической свободы и процветания. Представьте, насколько было далеко их понимание Мессии, как пасхального Агнца Божьего. Вот что главное. Представьте, насколько они были далеки от понимания, что Иисус есть Агнец Божий, который берет на себя грех этого мира. Друзья, каково сегодня наше представление о Царстве Иисуса Христа? Знаете, что ничто лучше не указывает нам на это, чем сроки, расстояние между нашим празднованием, славословием Христа и отступлением от Его славы в грех. Вот что указывает на наши настоящие отношения. Срок, дистанция между тем, как я прославляю Христа в словах, в молитвах, в каких-то поступках, в какой-то решимости, в какой-то вере, в каких-то ритуалах и падаю в грех. Кому из нас не знакомо отчаяние падения в грех, которое произошло в считанные часы и минуты после самых вдохновенных молитв, проповедей, дел во имя Христа? Но если наши сроки так же незаметно короткие, как у Израиля, то нам надо признать, что наше богословие Царства Христа кривое. Кривое. И вы помните выше, да, во вступлении, я говорил, есть причина, почему оно кривое. И причина в нашем сердце. Претензия. Оно более приземленное, оно более прагматичное. Потому что как и они, как Израиль, мы видим в нем только того, кто пришел нам дать. Сделать наше собственное, местечковое, самопровозглашенное царство нашего «я» немного лучше, чем оно есть сейчас. Он пришел только для того, чтобы приукрасить наше царство своим присутствием. Как часто мы своим отношением к Иисусу напоминаем слова Михи из книги Судии 17:13, когда к нему пришел левит, он сына выгнал, да, давай ефод, на левита одел и говорит, теперь я знаю, что Господь будет мне благотворить, потому что левит у меня священником. Но мы не видим в Иисусе того, кто пришел нас взять, не дать, взять, выкупить нас из-под власти Божьего гнева, из-под власти наших грехов. Взять и сделать нас своим уделом, своим добровольным рабом, который подойдет к этой перекладине и скажет, проколи мне ухо, я люблю моего господина, я хочу вечно быть его рабом. Вот почему мы так быстро отступаем от наших возвышенных слов об Иисусе Христе, как о царе, господине своей жизни. Внутри души мы не согласны с его правлением, с его решением относительно нашей жизни. Вот почему нам, как и Израилю Божьему, надо обратить внимание на ответ Иисуса. Посмотрите, в чем был его ответ. В ответ на эгоистические, амбициозные представления народа Иисус в точном соответствии с Захарией 9.9 садится на молодого, необъеженного, непокорного осленка, с которым была его мать, как доказательство того, что этот осленок непокорен и необъежен. Более точно в стихах 14.15 сказано: «Но Иисус, нашедший ослика, сел на него, как написано, не бойся, дочь Сиона, вот царь твой, приходящий, сидящий на осленке осла». И мы здесь с вами не должны зацикливаться на том, как чудесно, что хозяин ослов позволил ученикам взять их для Иисуса. Мы не должны выискивать что-то в том, как дорого стоили ослы, или сравнивать их с ценой современных машин. Мы не должны сравнивать осла, на котором ехал Иисус, с самими собою. Это не суть текста. Суть в противопоставлении действий Иисуса представлением толпы о его царстве. Но Иисус, нашедший ослика, сел на него, как написано, не бойся. Но Иисус, сделав это, Иисус исправил три вещи в представлении толпы о себе и своем царстве. Коротко, он показал им, что его царство не воинственное, как у Иуды Маковея. Оно мирное. Он сказал, не бойся. Его царство обещает мятежному, беспокойному, приговоренному грешнику примирение с Богом, шалом и покой с Богом. Также, что оно не ложное, оно удостоверено Писанием. Оно не гордое, а кроткое. Мэтью Генри пишет, что в соответствии с теми националистическими представлениями народа о царстве Мессии, ему следовало бы ехать на колеснице, подобной Соломоновой, песня песней 3.9.10. Со столбцами из серебра, локотниками из золота, седалищем из пурпуровой ткани. Такой вход в столицу по представлениям мира, скорее был бесчестием, чем честью для царя Израиля. Ибо он производил впечатление, что Иисус хотел выглядеть великим, но не знал, как это сделать. Я представляю себе, как брезгливо морщились фарисеи и первосвященники, глядя на въезд Иисуса, окруженного толпой, черни. Они тоже видели в этом несоответствие, но противоположное тому несоответствию, которое видел Христос. Но главное, что своими действиями Иисус подетально исполняет все предсказанное о нем у Захария 9.9. И ценно для нас не только то, что Захария, подумайте, за 500 лет точно описал въезд Мессии в Иерусалим. А это подтверждает богодухновенность нашей книги, достоверность мессианства Иисуса. Это подтверждает, что мы не сумасшедшие, когда строим всю свою жизнь на этой книге. Найдите книгу более достоверную. Придите, поговорим. Но ценно то, что пророк Захария поместил пророчество о Мессии после пророчества об Александре Македонском. Захария, книга Захария, 9 глава, 9 стих. Захария помещает пророчество о вот этом въезде Христа в Иерусалим по детальным, как оно и произошло после пророчества об Александре Македонском и даже в противовес, противопоставляет Мессию Александру Македонскому. Император Греции, который был олицетворением всех мировых царств, которые господствовали над Израилем, и которые по пророчеству Даниила были разбиты камнем, а сам камень, разбивший их, сделался великой горою, который наполнил всю землю. Даниила 2. Таким образом, Захария, как и Даниил, призывает всех нас сопоставить этих двух победителей. Вы знаете, что Александр Македонский, он тоже однажды подходил к воротам Иерусалима. И Захария просит нас, противопоставьте этих двух победителей. По сути, такого победителя, которого в Иисусе видела толпа, такому победителю, которым Христос был на самом деле. Если прибытие Александра внушало людям страх, Захария 9.5, то с пришествием Христа иудеям было велено радоваться и ликовать. Александр был амбициозным и нечестивым. Вместе с греческой цивилизацией унес насилие, хаос, аморальность и смерть. Христос был праведным во всем, что не делал. Александр ехал на могучем коне, гордо вел великую армию от одной победы к другой. А Иисус кротко ехал на необъезженном, непокорном осле. Когда армия Александра приблизилась к Иерусалиму, то первосвященник вынес Александру ключи от ворот города. И когда к нему приблизился наверхом на осле Иисус, его встречали простые люди, земледельцы, простыми листьями от пальмы. Иерусалимские вельможи не встречали его. Они злились, что дети пели для Иисуса в храме. Иисус мог принести им суд, но Он принес им благодать и прощение. Ибо я пришел не судить, но спасти мир. 12 глава, 47 стих. Вместо напыщенной речи Иисус посмотрел на город и просто заплакал о нем. Вместо унижения своих врагов Он сделал нечто, что послужило к их миру с Богом. Он отправился на крест и умер за них. Друзья, какой же восхитительный наш Царь, Господь Иисус Христос. Силы победы, которого не в гордости, а в кротости. Он действительно пришел для спасения своего народа от его врагов. Но не от внешних врагов. Он хочет спасти свой народ и спас свой народ. Которыми были римские захватчики, инфекции, безденежье сегодня. Он пришел, чтобы спасти от самых главных внутренних врагов человеческой души мир, власть, греха и сатана. Необъезженного осленка, на котором он ехал, Или необъженный осленок, непокорный осленок, на котором он едет. Подчеркивает грех и непокорность людей и силу его кротости. Я думаю, самый справедливый вопрос, как он мог вообще на нем ехать? На этом упрямом животном, да еще и необъезженном. Друзья, кротость — это не бессилие. Это способность обуздать и контролировать любую силу. Кротость царя Христа не столько в том, что он въехал в Иерусалим не на коне, а на осле, сколько в том, что он открыто заявил о своем мессианстве, чтобы воцариться на кресте Голгофы. Вся эта история говорит об официальном заявлении Христа, о том, что он царь. Причина, почему Иисус не уклонился от поклонения, которое было недостойным его, в том, что наступил час. Он наступил час, когда он должен войти и официально заявить: «Я ваш царь». Царь царей добровольно шел к месту казни за свой народ. И крест — это духовная точка воцарения кроткого Христа в сердцах искупленного им народа. Восхищен ли я мыслью о том, что Христос не гордый, но кроткий царь? Восхищен ли я мыслью о том, что он имеет полное право осудить меня за мои грехи, но в силу своей кротости он захотел победить мой грех, подвергнуть себя опустошению и закланию вместо меня на кресте? Знаю ли я Христа кротким царем? Транслирует ли моя жизнь, что я раб не гордого, а кроткого господина? Могут ли окружающие меня видеть во мне, особенно в стрессовых ситуациях, его мир? То есть не конфликтность, потому что мой дух успокоен, его не бойся. Мое освобождение от глупости, его кротость и снисхождение к людям, готовное сердце дать отчет всякому с кротостью и с благоговением. Или кротость ко всем человекам, без исключения, не только к некоторым. Кротость, которая покрывает и большие проступки. Очевидно, что этот аспект Царства Христа призывает нас облечься в силу кротости Христа, нашего Царя, который есть удел только для настоящих граждан Царства Христа. Знаете, кротость — самый дорогой сапфир в короне Царя Иисуса Христа. Кротость — самое безотказное оружие в служении интересам Его короны, да, или престола. Притча 25:15. Написано: кротостью склоняется к милости вельможа, и мягкий язык переламывает кость. И правда, нам всегда трудно представить, как мягкий язык может переломить. Мягкий язык жены, мужа, ребенка, христианина, мой собственный язык, как он может сломать кость насилия и неверия этого человека? Но Соломон уверяет нас с вами, что это 100% так. А крест Иисуса Христа, который сокрушает империи, лжеучения, каменные сердца, это лучшее доказательство словам Соломона. Но кажется, я зачастую не верю этому. Я записал слова в своей молитве: «Господи, прости меня, я раскаиваюсь перед Тобой в моей ложной претензии на Твое царство в своем сердце. Умоляю, помоги мне опустошиться и прославлять Тебя в кротости, потому что Ты сказал: блаженны кроткие. И Ты сказал: кротость ваша да будет известна всем человекам. Я близко». Если кротость Христа опустошила его таким образом, что он стал приемлемой жертвой за нас, за меня, то дай, Господи, мне опустошиться, погрузившись верой в Твою кротость. Дай мне опустошить себя от своего гордого «я», верой погрузившись в Твою кротость. Аминь.